Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира. Сразу три умных человека сидят в студии. Себя, естественно, исключаю. Елена Александровна Костюкович, переводчик, Александр Кононов, издатель, Сергей Князев, редактор. И вот, стало быть, мы говорим о новом романе Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лааны». Я сразу же озвучиваю вопрос от Елены, тезки вашей, Елена Александровна. Значит, прочла роман, ничего не поняла, чем все-таки закончилось. Поскольку я роман еще не читал, а кто-то прочел уже очень быстро. Но тогда скажите сразу, там действительно как-то можно двояко читать финал? Или...
Ну, во-первых, я вам, фигушки, скажу, чем закончилось, потому что это было бы полное свинство по отношению к другим читателям, которые хотели бы до этого добраться сами. Во-вторых, есть некие вопросы, но и в финале Дара Набокова абсолютно непонятно, куда делись ключи, то есть понятно тому, кто читал внимательно.
Понятно, что ключи внутри, а им придется ночевать в лесу
вот,
в первую
вместо
свою
того, почту. Чем бы им хотелось заняться.
Ну, так именно... в лесу тоже можно этим
заняться. Ну, да, ну, знаете ли, я немецкий лес в те времена по погоде, да, не могу.
А я знаю, почему так кончается роман, потому что настоящего ключа от жизни нет у этого человека, у Годунова Чердынцева. Он слишком счастлив, слишком поверхностен. А главный герой романа Чернышевский, я считаю.
Ну вот, герой романа Эко тоже сам не понимает, чем это закончилось, потому что, прежде всего, ему неизвестно, жив он или умер. Ему неизвестно, жил ли он со своей секретаршей, например. Она, между прочим, очень хорошенькая. То есть нет, много вопросов.
Это роман, как я понимаю, об амнезии, да?
Да, это амнезия странная. Я только что прочла статью в одном итальянском журнале, поразительную, ну, реальный факт. Женщина, которая забыла, женщина, которая помнит абсолютно все о себе, в какой день в своей жизни она ела какой бутерброд с горчицей или с майонезом, кто ей позвонил, что сказал, но она очень тупая, и в школе она учиться не могла, она не могла запомнить ни одной даты, ни одной формулы. В этом случае мы имеем дело со странной амнезией на культурную память вот у этой женщины и на феноменальную памятливость к своим собственным событиям.
Блестящая
личной.
История.
Правда, интересно?
А Эко наоборот.
Наоборот, да. Он просыпается после инсульта и знает всю энциклопедию наизусть. Как он... Эко ее действительно знает, поэтому, в общем, это автопортрет. Угу. А вот что касается того, как его самого зовут, с кем и когда он состоял в любовной связи, каким образом открыть дверь своего собственного офиса, вот это ему неизвестно. Он это реконструирует, исходя из культурной памяти. Понимаете, какой ход?
Очень хороший сюжет. Я понимаю, что он реконструирует это в основном с помощью массовой культуры, потому что он находит массу газет, открыток, и по ним пытается понять, как жил, да?
Дима, там культуры не массовой тоже достаточно. Поверьте, у Умберто Эко так не бывает, чтобы без
из
цитат...
Из Данте я уже видел цитату.
Ну, видите, вот, например. То это есть... вы ее узнали просто, что она из Данте. Там рядом были еще другие, которые, наверное...
А там много, да?
Вот.
Не
хватает, ну да.
Но картинки — это комиксы в основном, кстати. Картинок
страшное
количество.
Картинки — это сигаретные пачки, картинки — это марки,
открытки,
там,
да,
открытки, банки всякие. Это то, что мы сами помним из своей памяти, когда мы копались где-нибудь в буфете у бабушки, и там стояла какая-нибудь старая консервная банка. Проблема в чем состоит? В том, что консервная банка у моей бабушки, ну, не консервная, я имею в виду такая, в которой печенье, да, потом в нее начинают класть пуговицы, понимаете, что я имею в виду. Вот у Эко стояла в комоде другая банка с другой картинкой. Перевести ту картинку банки на воспоминания русского читателя, чтобы ему это что-то говорило, это была такая сложная переводческая задача, которой вот размышляла сначала в принципе, даже возможно ли, а потом решила, что дай-ка я попробую, может, справлюсь. А потом уже было поздно думать, справляюсь я или нет, потому что я ехала по этому спуску, да, на каких-то
саночках. И вас уже несло, как бы, да?
Да, естественно.
Вопрос Валерия к Александру Кононову. Будет ли продолжен многотомник Пинчона, и есть ли какие-то сведения по радуге гравитации? Напоминаю, что Томас Пинчон, если кто-то не знает, замечательный американский прозаик. Лично я люблю его весьма, хотя и, в общем, не всего. Сейчас все ждут, будет ли издана Gravity Rainbow после того, как вы издали М. То есть В.
Дело в том, что Пинчин, я отвечу, Пинчин выходил в серии Экслибрис. Серия Экслибрис, в принципе, нами не продолжается сейчас.
То есть все.
По причине одной простой. То есть сменилось столетие уже. То есть сменился и читатель.
Тысячелетие,
и...
Сашенька, сменилось, да, ты не заметил.
Да, даже тысячелетие сменилось. Значит, конкретный вопрос по поводу именно Gravity Rainbow. На самом деле шансы остаются, потому что перевод продолжается. Если он будет закончен, ну, это сумасшедший роман по объему, я имею в виду по сложности.
Да не такой он большой, вот. Он просто очень трудный.
Ну, сумасшедший, я да. Совокупную имею в виду
переводит?
Оценку. Вот, я не хотел помню, бы сейчас говорить.
Ну,
да. Вот, если он будет закончен, он будет опубликован. Это не тот роман, который можно перевести в режиме заказа, ни в коем случае. Это либо будет такой подвижнический труд, и он будет издан, либо нет.
Ну, это лет пять должно уйти, в принципе.
Такое уже ушло больше.
Уже ушло больше, да?
Но в то же самое касается Джайлса Барта.
Угу. А в какой стадии хотя бы вот эта работа над Gravity Rainbow? Я знаю, что Цветков переводил.
В стадии работы.
То есть это еще долго.
Бесконечно.
Значит, я так понимаю, что на следующий роман и на Вайнланд, и главное, что вот на только что вышедший вот этот вот «Последний день гнева» у вас, видимо, нету ни договора, ни планов.
Ну, только такие абстрактные на будущее.
Кому-нибудь интересно было бы наказать переводом Мейсона и Диксона, романа, который не все американцы смогли прочесть, потому что он написан языком 18-го столетия, половину существительных с больших букв. Я срубился на второй странице. Но последний роман гораздо проще и, по-моему, очень он увлекателен. Вопрос, значит, тогда к Сергею, который тоже представляет до некоторой степени, Сергей Князев, который тоже представляет это издательство, и самое главное, что...
Нет,
еще...
не до некоторой степени, а действительно представляет. Там немножко
работа. Ты еще и критик, помимо этого, да? Я тебя хочу спросить, как критик, который за актуальной литературой следит. Как, по-твоему, каков главный тренд, как теперь говорят, читательского интереса? Что сейчас будет после череды средневековых романов, романов с названием «Код», конспирологических романов и так далее? Что будет теперь востребовано? Судя вот по МММВКЯ.
Вах. Судя не то, что по МММВКЯ, а вообще, судя по трендам, так сказать, и по тренд-вотчингу последних лет, можно сказать, что, конечно, сейчас продается... не воображение, продается опыт. Вот
абсолютно
люди
точно.
С чеченской, с чеченским опытом, с бандитским опытом,
с кулинарным опытом,
как вот мой замечательный товарищ Илья Лазерсон, который написал замечательную, по-моему, рецензию на книгу Елены Костюкович «Итальянская еда», он сумел фантастическим образом продать свой кулинарный опыт путеводителя по Италии. Это не то, что
путеводитель. Лазерсона таких... книга там улетала, как пироги.
Да, не то слово. Нет, да. Люди начинают продавать свой опыт, и частная история человеческой жизни интересует и людей, и авторов, и читателей интересует гораздо больше. То есть никому уже не интересно, ну, я в кавычках все это, никому, конечно, всякое общение как бы довольно глупо.
Хромает, да, но тем не менее.
Вот, но тем не менее, мало кому интересно изучать выдуманные истории о выдуманных людях. Ты хочешь как бы здесь и сейчас в режиме реального времени.
Нет, ну ты знаешь, о чем мне это напоминает? Вот. Это во многом ситуация эмигрантской литературы, вот тебе-то уж известно и не понаслышке, да? Когда они тоже все писали в основном о себе, а любая попытка написать выдуманное, как вот в романе у той же Тэффи, приводила к катастрофе. Нет ли ощущения, что мы все загнаны в условия до некоторой степени эмигрантские, нет?
Вполне может быть, но я вот хотел бы так вернуться к роману, последнему Умберто Эко, «Таинственное пламя царицы Ланы», который представляет собой своего рода художественную автобиографию.
Это тоже то на личном опыте?
Человек на самом деле пишет о себе. Понятно, что человек все что угодно, когда пишет, он пишет о себе, но тут вот, я думаю, Елена Александровна подтвердит, что роман «Таинственное пламя царицы Ланы» это в некоторой степени и довольно большой степени это автобиография Эко.
Ну, конечно, видишь именно его. Даже в некоторых сценах становится не по себе, потому что интимно как-то. Не понимаешь,
в какой степени можешь подглядывать. Как вы сами можете оценить вот этот феномен? Почему литература опыта стала дороже литературы воображения?
Нет, это я не знаю.
У вас, Саш, есть соображения? Я тоже не знаю, но меня очень пугает эта тенденция.
Я бы не хотела начинать у вас в эфире высказываться на темы, которые мной не продуманы. Вы мне про эко, что-нибудь такое, что я могу действительно рассказать интересно.
Сейчас, подождите, я про еду спрошу. Саш, ну вам, как вам кажется?
Вы знаете, я интуитивно согласен с Сергеем, но вот аргументировать я, наверное, не готов сейчас. Интуитивно мне кажется, что в этом действительно что-то есть, и, наверное, в эту сторону что-то движется. Вот, ну вот,
движется под водой, под землей. А я знаю, почему. Я догадался. Сейчас вот сидел, думал, и сейчас я понял, почему. Это, братцы, потому происходит, что упрощение страшное заставляет человека рассказывать о том, что у него под рукой, свою биографию, свою жизнь, свой опыт. Ему уже не хватает силы и ума придумать то, что было бы за пределами его опыта. Это знак крайней деградации, нищеты, скудости. И даже прекрасный прозаик Игорь Клех вынужден притворяться кулинаром и выпускать поваренную книгу. Это, по-моему, ситуация довольно катастрофическая. Кстати, Елена Александровна, в этой связи что вас заставило написать книгу об итальянской еде?
Ну, видимо, видимо, исходя из вашего только что соображения, невероятная нищета и скудость.
Нет, боже упаси, мне просто
как?
Интересно.
Вы говорите, что демонстрация нищеты и скудости – это писание кулинарной книги.
Нет, ну, не кулинарная книга, а книга из опыта.
Но в любом случае, простота, если угодно. Я считаю, что если я чего-нибудь знаю, могу поделиться этим делом с общественностью, научить общественность вычитывать из знаков материальной культуры мне хорошо известных, за которые я действительно могу отвечать, глубинные течения, культуры. Ну, не будем говорить это слово «код». Черт его подери.
Потому что уже...
Ну, конечно, вы же сами сказали,
да,
что не надо коды.
Уже коды, да.
И вообще мы семиотику все как бы читали, слово, поэтому гордиться словом «код» мы не будем.
Нет, ну, то, что еда – это да. Код, это безусловно. По ним... Кстати, вот что из национального характера итальянского вы можете вычитать из еды?
Ну, демократизм. Но я понимаю, что это как-то звучит сложно.
Нет, это совершенно точно.
Да. И, может быть, оставшейся у меня одной минуты развить мысль мне не хватит.
Мне кажется, еще экспансивность, потому что все-таки пряности, они, конечно, острота, томатность.
Ну, что томатность? Томатность? Америку открыли, вот вам и томатность. Если бы и на нее Колумб туда не поплыл, то и томатов бы не было.
Оливки
никаких.
Были бы, да.
А оливки, пожалуйста, это от греков. Вы же знаете, что греческая культура стоит на оливковом масле.
А
но
вы,
тоже
вы что предпочитаете
могу.
Из итальянской?
Я предпочитаю, где меньше готовить. Вот есть каприйский салат, берешь моцареллу, ее уже сделала без меня, буйволица,
да,
ее
уже сделала,
да. Вот, помидор тоже благодаря Колумбу, да. Базилик у меня растет лично прямо на даче. И эти три компонента вместе, нарезанные, правда, особым аккуратным образом, они составляют райскую пищу, которую я вам всем рекомендую, инсалата капрези.
Ура! Мы вернемся к этому салату и к этому разговору ровно через 3 минуты. Напоминаю, что наш телефон 995-1111, но если вы не дозваниваетесь, проще присылать вопросы на dmybykov@yandex.ru. Услышимся.